Глава 45. Последнюю осень, зиму и весну своей жизни Чарльз Диккенс продолжал писать свой роман, а я тем временем продолжал писать свой. Верный себе, Диккенс не отказался от безрассудного, самоубийственного решения использовать имя Друда в названии новой книги, хотя от Уилса Форстера и болвана Перси Фицджеральда, практически полностью занявшего мое место в редакции «Круглого года» и «В сердце Диккенса», я слышал, что поначалу неподражаемый рассматривал другие варианты, например, исчезновение Джеймса Уэйкфилда и «Живой или мертвый». Он явно никогда всерьез не собирался использовать в заглавии имя Эдмонда Диккенсона и упомянул мне о нем минувшей весной, единственное из желания поддразнить меня. Я взялся писать свой роман на несколько месяцев раньше, чем Диккенс приступил к работе над своим, и должен был начать публиковать мужа и жену в журнале «Castles Magazine» в январе 1870 года. Я также продал права на журнальную публикацию моему старому нью-йоркскому партнеру «Harper's Magazine», и во избежание пиратства устроил так, что они напечатали первые выпуски романа двумя неделями раньше, чем «Castles». Первый выпуск диккенсовской «Тайны Эдвина Друда» в зеленой обложке издательского дома «Chapman and Hall» вышел из печати только в апреле. Из запланированных 12 ежемесячных выпусков свет увидели только 6. Мой брат Чарли был нанят иллюстрировать этот злосчастный роман. Он не сможет завершить работу по причине болезни. Но Диккенсом, по всей видимости, руководило желание обеспечить своего зятя, а таким образом и дочь, дополнительным доходом. Я допускал также, что Диккенс дал заказ моему брату просто для того, чтобы хоть чем-нибудь занять Чарли, который праздно болтался дома или в Гэтсхилле, мучаясь желудочными резями. Дело уже дошло до того, что один только вид моего брата приводил Чарльза Диккенса в бешенство. Продолжая работать над очередными выпусками, неподражаемый нарушал одно свое прежде незыблемое правило — никогда не писать ничего серьезного в периоды выступлений с публичными чтениями или подготовки к ним. Но серия из последних 12 прощальных чтений, разрешение на которое он добился от врачей мольбами и угрозами, должна была начаться уже в январе. У меня же работа над мужем и женой шла как по маслу, чему немало способствовали ежемесячные письма от Кэролайн с обстоятельными рассказами о бесконечных бесчинствах, творимых ее водопроводчиком. Ревнивец Джозеф Клоу запирал ее в угольном подвале всякий раз, когда отлучался на длительное время. Пьяница, он жестоко избивал ее, когда напивался. Хвастун, он приглашал домой своих дружков на кутежи с азартными играми и говорил о Кэролайн пошлые гадости, и смеялся вместе с остальными мужланами, когда его жена краснела и пыталась укрыться в своей комнате. Но Клоу нарочно снял дверь их крохотной спальни, чтобы она не могла там спрятаться. Маменькин сынок, он позволял своей матери постоянно оскорблять Кэролайн и отвешивал моей бывшей любовнице пощечину, если она осмеливалась хотя бы взглянуть на свекровь без должного почтения. На все эти скорбные послания я отвечал лишь вежливыми уведомлениями о получении и расплывчатыми соболезнованиями. Письма я передавал, как всегда, через Кэрри, и полагал, что Кэролайн сжигает их по прочтении, ибо Клоу наверняка прибил бы ее, если бы обнаружил, что она состоит в переписке со мной. Но все подробности жестокого обращения и общий угнетенный настрой мигом переносил в мужа и жену. Выведенный там соблазнитель, Джеффри Деламейн, был и остается, на мой профессиональный взгляд, поистине восхитительным персонажем. Бегун на длинные дистанции с великолепной мускулатурой и крохотным мозгом. Любитель разнообразных спортивных игр, неуч с оксфордским образованием, грубый скот, мерзавец, чудовище. Уже после публикации первых выпусков «Мужа и жены» критики назовут мой роман гневным и горьким. И я подтверждаю вам, дорогой читатель, именно таким он и был. А еще очень искренним. Я изливал в муже и жене не только ярость, вскипавшую во мне при одной лишь мысли о возможности затащить человека в брак против его воли, а хомутать, как в свое время пыталась сделать со мной Кэролайн и как теперь рассчитывала сделать Марта Р., миссис Доусон. Но также праведный гнев насчет жестокости, чинимых по отношению к Кэролайн нечистыми кулаками низкородного негодяя, которого ей удалось таки заманить в брак. В тайне Эдвина Друда не было ни гнева, ни горечи, но правда жизни и личные откровения, привносимые Чарльзом Диккенсом в роман, производили, как я пойму лишь много позже, куда более сильное впечатление, чем все мои попытки искренности. По окончании своей последней осени Чарльз Диккенс продолжал работать в течение своей последней зимы и весны. Вот так все мы, писатели, отдаем дни, годы и десятилетия жизни в обмен на стопки страниц, сплошь покрытых каракулями да закорючками. А когда смерть призовет к себе, сколь многие из нас отдадут все исписанные страницы, все рожденные в муках каракули да закорючки, на которые потрачена жизнь, в обмен на еще всего один день, всего один полнокровно прожитый день. И какую цену мы, писатели, с готовностью заплатим за единственный дополнительный день, проведенный в общении с теми, кого мы игнорировали в продолжение многих лет высокомерного уединения, выводя каракули да закорючки за закрытыми дверями своих кабинетов? Отдадим ли мы все эти страницы за один единственный час? Или все наши книги за одну минуту настоящей жизни? Я не получил приглашения в Гэтсхилл Плейс на Рождество. Мой брат поехал туда с Кейт, но он тогда находился в еще более глубокой опале у неподражаемого, чем обычно, и они вернулись в Лондон вскоре после рождественского дня. Диккенс закончил второй выпуск «Тайны Эдвина Друда» в последних числах ноября и пытался поторопить Чарли с оформлением обложки первыми внутренними иллюстрациями. Но, нарисовав эскиз к обложке на основании полученного от Диккенса туманного описания общей канвы истории, мой брат в декабре решил, что не сможет работать с такой скоростью без ущерба для здоровья. Не скрывая раздражения, возможно, даже отвращения, Диккенс поспешил в Лондон, посоветовался со своим издателем Фредериком Чапманом, и они постановили взять в качестве замены молодого художника, новичка в иллюстраторском деле, некоего Люка Филдса. В действительности, как бывало почти всегда, решение принял Диккенс, на сей раз руководствуясь советом художника Джона Эверетта Миллиса, который недавно гостил в Гэтсхилле и показал неподражаемому иллюстрацию Филдса в первом номере журнала «Графика». В ходе беседы Диккенса с Филдсом в конторе Фредерика Чапмана молодой выскочка имел наглость заявить, что он человек серьезный, а потому добьется большего успеха, иллюстрируя драматичные и трагичные сцены из романов неподражаемого, в отличие от Чарли и многих предыдущих иллюстраторов Диккенса вроде Физа, отдававших предпочтение комичным эпизодам. Диккенс согласился, ему и вправду пришлись по вкусу и более современный стиль, и более серьезный подход Люка Филдса. И таким образом мой брат, выполнив лишь эскиз к обложке да пару набросков к внутренним иллюстрациям, навсегда распрощался с ролью иллюстратора Чарльза Диккенса. Но Чарли, отчаянно боровшийся с неприходящими желудочными проблемами, похоже, немало не огорчился, ну разве только из-за потери заработка, расстроившей их с женой планы. Я тоже немало не огорчился, не получив от Диккенса приглашения в Гэтсхилл на Рождество, в нарушении многолетней приятной традиции. От брата и разных знакомых я узнал, что левая нога у Диккенса распухла настолько, что почти весь рождественский день он провел в библиотеке, меняя на ноге припарки, а вечером сидел за праздничным столом, положив раздутую перебинтованную конечность на стул. После ужина он сумел с посторонней помощью доковылять до гостиной, где устраивались традиционные семейные игры, Хотя на сей раз, противно обыкновению, Диккенс обожал подобные развлечения. Ограничился тем, что лежал на диване и наблюдал за ходом состязаний. На Новый год Диккенс принял приглашение провести пятницу и субботу. 31 декабря в том году выпадало на пятницу. В роскошном логове Форстера. Но, по словам Перси Фицджеральда, узнавшего это от Уилса, в свою очередь узнавшего это от самого Форстера, левая нога, все еще обложенная припарками, и левая рука у неподражаемого по-прежнему сильно болели. Тем не менее он подшучивал над своими недугами и прочитал второй выпуск Эдвина Друда с таким воодушевлением и юмором, что новый серьезный иллюстратор Филдс наверняка затруднился бы найти там сцену, пригодную для иллюстрирования, коли серьезность являлась для него единственным критерием отбора. С присущей ему точностью Диккенс рассчитал время таким образом, чтобы закончить триумфальное чтение ровно в полночь с последним ударом часов. Так начался для Диккенса 1870 год, с громких аплодисментов и мучительной боли. И так он будет продолжаться до самой его смерти. Я подумывал устроить очередной новогодний прием на Глостер Плейс, 90, но потом вспомнил, что в прошлом году подобное мероприятие прошло не особо успешно. К тому же любимыми моими гостями были Лемоны и Бёрдсы, чьи дети злились на меня за то, что я сказал правду о спортсменах. Вдобавок, в сугубо неформальной обстановке я до сих пор чувствовал себя чуточку неловко с Фрэнком с тех самых пор, как он принял роды у Марты Р. прошлым летом. А потому я решил провести новогодний вечер с братом и его женой. Вечер проходил так тихо, что было слышно тиканье двух самых громких часов в доме. Посреди ужина Чарли почувствовал себя плохо и, извинившись, удалился наверх, чтобы прилечь. Он пообещал постараться проснуться и присоединиться к нам в полночь, но при виде болезненной гримасы, искажавшей его лицо, я усомнился, что такое случится. Я тоже встал и собирался откланяться, поскольку других гостей не было. Но Кейт почти приказным тоном велела мне остаться. При обычных обстоятельствах это показалось бы нормальным. В свое время я часто оставлял Кэролайн с гостями, уходя в театр или еще куда-нибудь, и не придавал этому ни малейшего значения. Но со дня бракосочетания Кэролайн, состоявшегося более года назад, в наших с Кейт отношениях появилась натянутость. К тому же Кейт выпила много вина до ужина и за ужином, а после ужина, когда мы переместились в гостиную с оглушительно тикающими каминными часами, достала бренди. Язык у нее не заплетался, Кейт умела владеть собой. Но по неестественно прямой осанке и застывшему лицу я видел, что спиртное на нее подействовало. Молодая девушка Кейти Диккенс, которую я так давно знал, на глазах превращалась в старую ожесточенную женщину, хотя еще не достигла 30 лет. «Уилки!» — внезапно сказала она, и голос ее прозвучал почти пугающе громко в полумраке маленькой зашторенной комнаты. «Вы знаете, почему отец пригласил вас в Гэтсхилл в ноябре?» Честно говоря, вопрос несколько уязвил меня. До сих пор никогда не требовалось никакой особой причины, чтобы пригласить меня в Гэтсхилл Плейс. Понюхав бренди, чтобы скрыть неловкость, я улыбнулся и сказал. «Наверное, ваш отец хотел почитать мне начало своего нового романа». Кейт довольно бесцеремонно махнула рукой, отметая мое предположение.
«Ничего подобного, Уилки!» Я случайно знаю, что отец намеревался удостоить этой чести своего дорогого друга мистера Филдса и был неприятно поражен, когда вы явились в библиотеку вместе с ним. Но он не мог заявить вам, что чтение закрытое.
Вот теперь я действительно почувствовал себя уязвленным. Я попытался сделать скидку на тот факт, что Кейт сильно пьяна. По-прежнему стараясь говорить приятным, даже слегка шутливым тоном, я спросил, «В таком случае, почему же он пригласил меня тогда, Кейти?»
потому что Чарльз, ваш брат, мой муж, тяжело переживал из-за отчуждения, возникшего между отцом и вами»,
— быстро ответила она.
«Отец посчитал, что ваш приезд в Гэтсхилл на уикенд развеет слухи об этом отчуждении и немного поднимет настроение Чарли. Увы, ни первого, ни второго не произошло».
«Да нет никакого отчуждения, Кейти».
«Ой, бросьте!» Она снова небрежно махнула рукой. «Вы думаете, я ничего не вижу, Уилки? Ваша дружба с отцом практически закончилась, и никто, ни в нашей семье, ни в кругу наших знакомых, не понимает толком, почему».
Я не знал, что сказать на это, а потому отпил маленький глоток бренди и промолчал. Минутная стрелка громко тикающих часов на каминной полке ползла к 12-часовой отметке невыносимо медленно. Я чуть не вздрогнул, когда Кейти вдруг спросила.
«Вы слышали толки, что я заводила любовников?»
«Разумеется, нет», — воскликнул я. «Но, разумеется, я слышал. В своем клубе и вообще повсюду».
«Это все правда», — сказала Кейти. «Я пыталась заводить любовников. Даже на Перси Фицджеральда поглядывала, пока он не женился на этой своей жеманной прелестнице. Пухлые щечки в ямочках, пышный бюст и куриные мозги».
Я поднялся на ноги и поставил бокал на стол. «Миссис Коллинз», — официальным тоном произнес я, мысленно дивясь тому, что теперь другая женщина носит имя и титул моей матери. «Вероятно, мы оба немножко переусердствовали с вашим превосходным вином и бренди. Как брату Чарльза, любящему брату, мне не пристало выслушивать определенного рода речи». Она рассмеялась и опять легко махнула ладонью.
«Ох, ради бога, Уилки, сядьте! Ну, сядьте! Вот и молодец! Выглядите страшно глупо, когда изображаете негодование. Чарльз знает, что я заводила любовников, и знает почему. А вы знаете?»
Я подумал, что надо бы встать и выйти прочь без дальнейших слов, но вместо этого продолжал сидеть на месте с несчастным видом. Если вы помните, Кейт однажды уже пыталась завести со мной разговор о слухах, что мой брат так и не осуществил брачные отношения с ней. Тогда я переменил тему. Теперь я мог лишь отвести взгляд в сторону. Она похлопала меня по ладоням, сложенным на коленях.
«Бедняжка!»
Я подумал, что она говорит обо мне, но это оказалось не так.
«Чарли не виноват. В общем, не виноват. Чарльз — человек слабый во многих отношениях. Вот мой отец... Ну, вы знаете отца. Даже сейчас, когда он умирает... Он действительно умирает, Уилки, от какой-то болезни, природа которой непонятна никому, даже доктору Бёрду. Так вот, даже сейчас он остается сильным. Для себя самого, для всех окружающих. Вот почему он не выносит вида вашего брата за своим обеденным столом. Отец всегда терпеть не мог слабости. Вот почему я оборвала вас на полуслове, когда вы пытались предложить мне выйти за вас замуж. После смерти Чарльза, разумеется. Год с лишним назад, в день бракосочетания той вашей женщины».
Я снова встал. «Мне правда пора идти, Кейт, а вам следует подняться наверх и заглянуть к мужу. Возможно, он нуждается в вашей помощи. Я желаю вам обоим счастья в новом году». Она тоже встала, но не последовала за мной, когда я вышел в прихожую, надел пальто, шляпу, шарф и отыскал свою трость. Их единственная служанка ушла, приготовив ужин. Я подошел к открытой двери гостиной, прикоснулся к полям шляпы и сказал: «Доброй ночи, миссис Коллинз. Благодарю вас за чудесный ужин и превосходный бренди». Кейт стояла с закрытыми глазами, опираясь длинными пальцами о ручку дивана, чтобы не пошатываться.
«Вы вернетесь, Уилки Коллинз. Я вас знаю. Когда Чарли испустит дух, вы вернетесь еще прежде, чем его труп остынет. Вы прибежите точно пес, точно отцовский волкодав-султан, и будете гоняться за мной, словно за сукой в течке».
Я снова дотронулся до шляпы и, спотыкаясь, ринулся прочь из дома. Ночь стояла холодная, но ясная. Звезды сверкали до жути ярко. Снег на булыжном тротуаре громко скрипел под моими до блеска начищенными ботинками. Я решил дойти до Глостер-Плейс пешком. Звон колоколов в полночь застал меня врасплох. По всему Лондону церковные и городские колокола возвещали наступление Нового года. Я услышал приглушенные расстоянием крики, исполненные пьяного ликования, а откуда-то издалека, со стороны реки, донесся звук, похожий на ружейный выстрел. Лицо у меня вдруг замерзло, несмотря на теплый шарф, и когда я поднес к щеке руку в перчатке, я с изумлением обнаружил, что я плачу. Первая из серии последних лондонских чтений Диккенса состоялась в Сент-Джеймс-Холле вечером 11 января. До конца месяца он собирался выступать дважды в неделю, по вторникам и пятницам, а потом, вплоть до 15 марта, когда серия концертов завершалась, раз в неделю. Фрэнк Бёрд и прочие врачи решительно возражали против чтений, ясное дело. И еще сильнее возражали против частых железнодорожных поездок Диккенса в город и обратно. Чтобы успокоить их, Диккенс арендовал дом Миллера Гибсона по адресу Гайд Парк Плейс 5, прямо напротив Мраморной арки, на срок с января по 1 июня, хотя снова сказал всем, что сделал это для своей дочери Мэйми, чтобы она могла останавливаться там, наведываясь в город зимой и весной. Вы предположите, что теперь, когда Диккенс почти все время проводил в Лондоне, наши с ним пути пересекались так же часто, как в былые дни, но на самом деле все свободное от выступлений время он работал над своим романом, а я продолжал работать над своим. Фрэнк Бёрд спросил меня, не желаю ли я вместе с ним и Чарли посещать чтение неподражаемого, но я отказался по причине занятости и скверного самочувствия. Бёрд присутствовал на всех концертах, на случай, если понадобится неотложная помощь, и он признался мне, что опасается, как бы Диккенс не умер прямо на сцене. Вечером 11 января, перед первым чтением, Фрэнк сказал сыну Диккенса: «Чарли, я распорядился соорудить несколько ступенек сбоку эстрады. Вы должны сидеть в первом ряду каждый вечер, и если заметите, что ваш отец хоть слегка пошатнулся, тотчас бегите к нему, подхватывайте под руку и ведите ко мне, иначе, ей-богу, он умрет на глазах у зрителей». Но в первый вечер Диккенс не умер. Он прочитал отрывок из Дэвида Копперфилда и неизменно пользовавшуюся успехом сцену суда из Пиквикского клуба, и выступление, как он сам позже выразился, прошло поистине блестяще. Но после концерта, когда неподражаемый бессильно рухнул на диван в своей уборной, Бёрд обнаружил, что пульс у него участился с нормальных 72 ударов в минуту до 95. И этот показатель продолжал возрастать во время и после каждого следующего чтения. По просьбе актеров и актрис, желавших увидеть его выступление, но не имевших возможности прийти позже, днем или вечером, Диккенс назначил два концерта на середину дня, а один даже на утро. Именно на утреннем чтении 21 января, когда в зале сидели хихикающие, щебечущие молоденькие актрисы, неподражаемый впервые после долгого перерыва снова представил убийство. Несколько юных фиалочек лишились чувств, многих пришлось выводить из зала под руки, и даже иные из актеров вскрикивали от ужаса. После концерта Диккенс был настолько изнурен, что даже не смог выказать удовольствие такой реакции публики. Позже Бёрд сообщил мне, что тем утром, когда писатель еще только готовился к убийству Нэнси, пульс у него поднялся до 90. А после выступления, когда неподражаемый лежал пластом на диване, с трудом переводя дух, он задыхался точно умирающий, дословно сказал Бёрд, Пульс у него был 112, и даже спустя 15 минут снизился лишь до 100. Через два дня, когда Диккенс в последний раз в жизни встречался с Карлейлем, левая рука у него висела на перевязи. И все же он продолжал выступать с чтениями, как планировалось. Пульс у него поднялся до 114, потом до 118, потом до 124. Во время каждого антракта двое крепких мужчин, дежуривших за кулисами по приказу Бёрда, чуть не на руках уносили Диккенса в уборную. Там он долго лежал на диване, тяжело задыхаясь, не в силах выговорить ни единого внятного слова, только разрозненные слоги да бессмысленные звуки. И проходило добрых 10 минут, прежде чем человек, написавший великое множество длинных романов, умудрялся, наконец, произнести хотя бы одну связную фразу. Тогда Бёрд или Долби давали Диккенсу выпить несколько глотков сильно разведенного водой бренди, и он вставал, вставлял в петлицу свежий цветок и бросался обратно на сцену. Пульс у него учащался все сильнее с каждым следующим представлением. Вечером 1 марта 1870 года неподражаемый в последний раз прочитал фрагменты своего любимого Дэвида Копперфилда. 8 марта он в последний раз убил Нэнси. Несколько дней спустя я случайно встретил на Пикадилли Чарльза Кента, и за ланчем Кент сказал, что, направляясь к сцене, дабы совершить последнее убийство, Диккенс прошептал ему: «Я разорву себя на куски». По словам Фрэнка Бёрда, он уже разорвал себя на куски, но не останавливался. В середине марта, когда он собирал на чтениях наибольшее количество зрителей, королева вызвала неподражаемого на аудиенцию в Букингемский дворец. Вечером накануне назначенного дня и следующим утром Диккенс не мог сделать ни шагу без посторонней помощи, но сумел таки приковылять во дворец и предстать перед ее величеством. Придворный этикет не позволял ему сидеть в присутствии королевы, хотя в прошлом году Карлейль, удостоенный аналогичной чести, заявил, что он немощный старик, и уселся в кресло, послав этикет к черту. Диккенс простоял всю беседу. Правда, Виктория тоже стояла, слегка опираясь на спинку дивана, в каковом преимуществе было отказано изнемогавшему от боли писателю. Эта встреча состоялась отчасти потому, что немногим ранее Диккенс показал несколько фотографий с полей сражения американской гражданской войны мистеру Артуру Хелпсу, секретарю Тайного совета, а Хелпс упомянул о них ее величеству. Диккенс переслал фотографии Виктории. Движимый обычной своей проказливостью, неподражаемый отправил злосчастному Хелпсу записку, где делал вид, будто полагая, что вызван во дворец для возведения в титул баронета. «С вашего позволения, к титулу баронета мы присовокупим слова из Гэтскилла, как у божественного Уильяма и Фальстафа», — писал он. «На этом условии прилагаю к сему свое благословение и прощение». По слухам, мистер Хелпс и прочие члены совета пребывали в страшном замешательстве в связи с возникшим недоразумением, пока кто-то не просветил их насчет присущего писателю своеобразного чувства юмора. В ходе встречи с королевой Диккенс быстро навел разговор на тему о вещем сне, который, согласно молве, президент Авраам Линкольн увидел и о котором рассказал приближенным в ночь перед своим убийством. Подобные предвестия смерти явно занимали мысли неподражаемого в ту пору, и он затевал разговор о сновидении Линкольна со многими своими друзьями. Ее величество напомнило Диккенсу о том, как присутствовал на представлении замерзшей пучины 13 лет назад. Они двое обсудили возможную участь экспедиции Франклина, потом нынешнее положение дел в области арктических исследований, а потом каким-то образом перешли к вечной проблеме со слугами. Далее длинная беседа свернула на тему государственного образования и чудовищных цен на мясо. Как и вы, дорогой читатель, живущий через много десятилетий после описываемых событий, я могу лишь мысленно представить сцену аудиенции, когда Ее Величество стояло возле дивана и держалось, как впоследствии Диккенс сказал Джорджине, но удивление застенчиво, с девичьей скромностью, а неподражаемый стоял перед ней, выпрямив спину, но с виду непринужденно, возможно, заложив руки за спину, хотя у него темнело в глазах от невыносимой пульсирующей боли в левых руке и ноге. Говорят, в конце аудиенции королева мягко промолвила.
«Мы глубочайше сожалеем, что никогда не имели возможности поприсутствовать на одном из ваших чтений».
«Я тоже сожалею об этом, мадам», — сказал Диккенс. «Увы, но всего два дня назад я бесповоротно покончил с ними. После столь многих лет с чтениями навсегда покончено».
«И о частном чтении не может идти речи?» — спросила Виктория.
«Боюсь, что так, Ваше Величество. В любом случае, я не пожелал бы читать в частном порядке. Видите ли, мадам, для успешного выступления мне необходима смешанная аудитория. Возможно, с другими авторами, читающими перед публикой, дело обстоит иначе, но в моем случае оно всегда обстояло именно так».
«Мы понимаем», — сказала Ее Величество, «и понимаем также, что с вашей стороны было бы непоследовательно взять вдруг да переменить решение. Мы знаем, мистер Диккенс, что вы человек в высшей степени последовательный и непреклонный».
Тут она улыбнулась, и Диккенс впоследствии признался Форстеру, что он нисколько не усомнился. Королева вспомнила случай 13-летней давности, когда он категорически отказался предстать перед ней в костюме и гриме комического персонажа из водевиля, шедшего после замерзшей пучины. На прощание Виктория подарила неподражаемому экземпляр своего дневника нашего путешествия по горной Шотландии с автографом и взамен попросила собрание его сочинений.
«Нам хотелось бы, — сказала она, — получить книги сегодня же, коли такое возможно».
Диккенс улыбнулся, легко поклонился, но ответил так.
«Я прошу Вашего Величества милостивого снисхождения и чуть больше времени, дабы я смог подобающим образом переплести книги для Вашего Величества».
Позже он прислал королеве свое собрание сочинений в софьяновом переплете с золотым тиснением. Заключительное чтение, о котором Диккенс упомянул Виктории, состоялось 15 марта. В последний вечер неподражаемый читал фрагменты из рождественской песни и сцену суда из Пиквикского клуба. Эти номера всегда пользовались наибольшим успехом у публики. Его внучка, крохотная МакКитти, впервые присутствовал на представлении, и Кент позже сказал мне, что малютка вся задрожала, когда дедушка, «постенный», как она его называла, вдруг заговорил разными странными голосами и безутешно разрыдалась, увидев, как «постенный» плачет. Я был в числе зрителей тем вечером, сидел в глубине зала, в тени, неприглашенный. Я не мог не прийти. «В последний раз на этой земле, — осознал я, — английская публика слышит, как Чарльз Диккенс наделяет голосом Сэма Уэллера, Эбенезера Скруджа, Боба Крэтчета и малютку Тима». Зал был переполнен. Огромные толпы собрались у двух театральных подъездов на Риджент-стрит и Пикадилли, и еще за несколько часов до начала чтений. Впоследствии сын Диккенса Чарли сказал моему брату, «Мне казалось, я никогда прежде не слышал, чтобы он читал так хорошо и без малейшего усилия». Но я был там и видел, каких усилий стоило Диккенсу сохранять самообладание. Завершив чтение сцены суда из записок Пиквикского клуба, он по обыкновению тотчас ушел за кулисы. Огромная аудитория впала в исступление. Стоячая овация граничила с настоящей истерикой. Диккенс несколько раз выходил на эстраду и снова удалялся, но его вызывали опять и опять. Наконец он успокоил толпу и произнес короткую, явно заранее заготовленную речь, с трудом преодолевая волнение, Слезы катились градом по щекам неподражаемого в свете газовых ламп, и его маленькая внучка плакала навзрыд в семейной ложе.
«Дамы и господа, было бы не просто тщетно, было бы лицемерно и бессердечно скрывать от вас, что я завершаю этот эпизод своей жизни с глубокой душевной болью».
Он коротко упомянул о 15 годах своих выступлений перед широкой публикой, мол, он видел в подобных концертах свой долг перед своими читателями и слушателями, и с благодарностью отозвался о любви и понимании, которыми она платила ему. Словно желая хотя бы отчасти компенсировать свой уход со сцены, Диккенс сообщил, что вскоре выйдет в свет «Тайна Эдвина Друда». Публика, оцепеневшая в безмолвном экстазе, не смогла даже зарукоплескать при сём радостном известии.
«Из-под этих ярких лучей», — сказал он, подступая ближе к газовым лампам и публике, замершей в благоговейном молчании, если не считать тихих всхлипываний. «Я удаляюсь навсегда, сердечно, благодарно, почтительно и нежно прощаясь с вами».
Он уковылял за кулисы, но нестихающий гром аплодисментов заставил его вернуться на сцену еще один, последний раз. С мокрыми от слез щеками Чарльз Диккенс послал в зал воздушный поцелуй, помахал рукой и, тяжело хромая, ушел со сцены, чтобы больше уже не вернуться. Возвращаясь пешком на Глостер-Плейс под мелким мартовским дождем, с очередным, еще не распечатанным письмом от Кэролайн Клоу в кармане, несомненно содержавшим обстоятельный рассказ о новых бесчинствах водопроводчика, я часто прикладывался к серебряной фляжке. Поклонники неподражаемого, восторженно ревущая толпа, которую я видел и слышал сегодня, непременно настоят на том, чтобы их чертов любимец, когда бы он ни собрался наконец приставиться, был погребен в Вестминстерском аббатстве рядом с великими поэтами. Теперь я нисколько в этом не сомневался. Они похоронят Диккенса там, даже если им придется нести его труп на своих плечах, одетых в грубую шерстяную ткань, и самим рыть могилу. Я решил завтра, в среду, взять выходной, чтобы съездить в Рочестер, наведаться в собор, разыскать мистера Дредлса и сделать последние приготовления к смерти и погребению Чарльза Диккенса.